Глава 6. Оправдание веры. Но, конечно, и этого нам мало. То, что нам нужно для обретения подлинно существенного смысла жизни, есть, как мы знаем, во-первых, бытие Бога как абсолютной основы для силы добра, разума и вечности, как ручательство их торжества над силами зла, бессмыслия и тленности, и, во-вторых, возможность для меня лично в моей слабой и краткой жизни приобщиться к Богу и заполнить свою жизнь им. Но именно эти два желания как будто абсолютно неосуществимы, ибо содержат в себе противоречие. Бог есть единство всеблагости с всемогуществом. В Бога мы верим, поскольку мы верим, что добро есть не только вообще сущее начало, подлинная сверхмирная реальность, но и единственная истинная реальность, обладающая поэтому полнотой всемогущества. Бессильный Бог не есть Бог, и мы поторопились выше назвать найденное нами сущее добро Богом. Не заключается ли мучающая нас бессмысленная жизнь именно в том, что лучи света и добра в ней так слабы, что лишь смутно и издалека пробиваются сквозь толщу тьмы и зла, что они лишь еле мерещатся нам, а господствуют и властвуют в жизни противоположной им начало? Пусть в бытии подлинно есть правда, но она в нем затеряна и бессильна, пленена враждебными силами и на каждом шагу одолевается ими, мировая жизнь все-таки остается бессмысленной. И тем более остается бессмысленной наша собственная жизнь. Мы-то, во всяком случае, каждый из нас пленен мирскими силами зла и слепоты. Вихри их захватывают нас извне и мутят нас изнутри. Жизнь наша разбивается, унесенная потоком времени, и в нас, во всяком случае, нет того в себе утвержденного покоя, той светлой ясности, той полноты бытия, которые нам нужны для смысла нашей жизни. И лишь смутно и с величайшим трудом мы догадываемся о прикосновенности нас к иному началу, к правде. И эта правда живет в нас слабой, бессильной, в тумане еле мерцающей искоркой, функлем. Так именно назвал божественное начало в нас мейстер Экхарт. А нам нужно, чтобы она заполнила нашу жизнь и всю ее в себе растворила. Оба условия оказываются неосуществленными. Более того, мы как будто ясно видим их неосуществимость. Ибо если само бытие правды мы могли признать, несмотря на бессмысленность всей эмпирической жизни, именно как особое начало, сверхмирное и сверхэмпирическое, то ее могущество или ее всеединство вне нас и в нас — мы как будто явно не имеем права признать, ибо оно противоречит бесспорному факту бессмысленности жизни. Никакими логическими ухищрениями, никакими тончайшими рассуждениями нельзя распутать это противоречие, честно и до конца убедительно его преодолеть. И все же наше сердце его преодолевает. И в вере, в особом, высшем акте сердечного знания — мы явно усматриваем самоочевидную наличность условий смысла жизни, очевидность всемогущества правды и полную, совершенную утвержденность нас самих, всего нашего существа в ней. И эта вера есть не просто слепая вера. Не кредо кве абсурдум. С логической парадоксальностью, с невероятностью она сочетает высшую, совершенную достоверность и самоочевидность. И только по слабости нашей мы в жизни постоянно теряем уже достигнутую самоочевидность и снова впадаем в сознание ее невероятности, в мучительные сомнения. Когда мы с величайшей интенсивностью духовной воли вдумываемся, или, вернее, разумно вживаемся и вчувствуемся в то высшее начало, которое явно предстоит нам как сущая правда, то мы с совершенной очевидностью убеждаемся, что правда и подлинное бытие есть одно и то же. Правда не только просто есть, и она есть не только правда. Она есть вместе с тем то, что мы называем в последнем глубочайшем смысле жизнью, бытием. Она есть наша абсолютно твердая и единственная почва. И в ней ее все висит в воздухе, замирает. Она есть то, противоположность чего есть небытие, смерть, исчезновение. В ней все укрепляется, приобретает прочность и полноту, расцветает и дышит полной грудью. В ней ее все засыхает, отмирает, бледнеет, вянет и задыхается. И хотя фактически кроме нее есть многое другое, весь эмпирический мир со всем множеством существ в нем, но поскольку мы мыслим его действительно вне абсолютной правды, он становится тенью, призраком, тьмой небытия, и мы перестаем понимать, как он может существовать. Что бы ни говорил нам наш обыденный опыт, в глубине нашего существа живет высший критерий истины, который ясно усматривает, что вне Бога нет ничего, и что только в нем мы живем, движемся и есмы. С разных сторон мы можем подойти к этой самоочевидной, хотя и таинственной истине, разными способами можем помочь себе утвердиться в ее сознании. Здесь мы отметим те стороны, которые, хотя и будучи сверхрациональными, ближе всего поддаются рациональному выражению. Мы видели, что в состав сущей правды входит момент, по которому она есть свет знания, теоретическая истина или созерцание, раскрытие бытия. Но в подлинном, последнем смысле «быть» — это и значит сознавать или знать. Совершенно бессознательное бытие не есть бытие. Быть — значит быть для себя, быть себе раскрытым, быть самосознанием. Правда, мы видим вокруг себя множество вещей и существ, которые мы называем бессознательными, неодушевленными и даже мертвыми, и мы знаем, что наше тело обречено стать такой мертвой вещью, и с содроганием ужаса сознаем, что это действительно так. Все эти мертвые, неодушевленные существа и вещи существуют. Они именно существуют для нас, потому что мы их знаем или сознаем, но они не существуют для себя. Но хотя это так, мы не понимаем, как это, собственно, возможно. И именно этот факт есть величайшая проблема философии. И основываясь на нашем собственном опыте, на понятии о бытии, которое мы имеем в лице нашего собственного бытия, а в последнем счете откуда еще мы могли бы почерпнуть понятие бытия, мы приходим к убеждению, что либо эти мертвые вещи совсем не существуют в себе, а существуют только для нас, то есть как представление нашего сознания. И значит, в подлинном смысле не существуют. Либо же, и таков окончательный вывод ввиду неудовлетворенности первого предположения, существуя в себе, они хоть в зачаточной, смутной, потенциальной форме существуют и для себя. Сознают себя. Суть угасающие, еле тлеющие искорки абсолютного света. То, что есть, как-то хотя бы зачаточно живет, а то, что живет, как-то хотя бы тоже лишь зачаточно, одушевлено и сознательно. В последней глубине бытия нет ничего, кроме света, и лишь на поверхности бытия мы видим, в силу ли искаженности самого бытия или, по нашей недальновидности, слепоту и тьму. Но абсолютная тьма и абсолютная темнота есть такая же бессмыслица, как абсолютное небытие. Небытия именно и нет. Все, что есть, есть бытие. А потому все, что есть, есть бытие для себя. Свет знания, обнаружение сущей истины. И мы понимаем, что свет есть не случайное начало, откуда-то взявшееся в мире и затерявшееся в нем, рискуя ежемгновенно погаснуть, быть разрушенным тьмой. Мы постигаем, наоборот, что свет есть начало и сущность всего, что свет и бытие есть одно и то же, единственная истина сущая. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Евангелие от Иоанна. Этот сверхмирный и объемлющий мир свет есть вместе с тем вечное начало. Более того, он есть сама вечность. В лице всякой истины, хотя бы самой эмпирической по своему содержанию и доступной самому ограниченному уму, мы постигаем вечность и смотрим на мир из вечности. Ибо всякая истина, как таковая, есть усмотрение вечного смысла. Она навеки фиксирует хотя бы единичное, мимолетное явление. Она имеет силу раз навсегда. И поскольку мы сознаем свет как первооснову бытия и как единственное подлинное бытие, мы тем самым познаем, что мы утверждены в вечности, что вечность со всех сторон объемлет нас, и что самый поток времени не мыслим иначе, как в лоне вечности, и, как говорил Платон, в качестве подвижного образа вечности. И не только мы ясно сознаем, что вечность есть. Как могло бы не быть то, смысл чего есть бытие раз навсегда, всеобъемлющее и в себе утвержденная полнота и целокупность бытия? Но мы сознаем, что вечность и бытие есть, собственно, одно и то же. Ибо то, что не вечно, что возникает и исчезает, лишь переходит из небытия в бытие и обратно, из бытия в небытие. Оно то включается, то исключается из бытия. И так как все временное в своей изменчивости, в сущности, ежемгновенно частично погибает и возобновляется, то оно совсем не есть, а только как бы скользит у порога бытия. И мы сами, в качестве временных существ, только скользим по поверхности бытия. Но сознавая все и себя самих в свете вечности, а иначе ничего и нельзя сознавать, мы вместе с тем уже в лице этого сознания подлинно есмы. А поскольку мы не только нашей мыслью приобщаемся к вечному свету, а стараемся жизненно впитать в себя, или, вернее, жизненно усмотреть нашу исконную утвержденность в нем, мы знаем, что это подлинное или, что тоже, вечное бытие есть основа и последняя сущность всего нашего существа. Откуда бы ни взялось невечное, временное существование, этот всеразрушающий, всепоглощающий поток изменчивости и тленности, мы ясно видим, что он есть не существо бытия и не положительная и самостоятельная сила, а лишь умаленность, неполнота, ущербленность бытия, и что это дефективное бытие не способно поглотить в себе и увлечь за собой твердыню вечности, на почве которой оно само только и возможно. Бытие и вечность, вечная жизнь, есть просто одно и то же. Вечность есть не что иное, как целокупная, всеобъемлющая, сразу данная полнота бытия. И эта вечность есть наше исконное достояние. Она всегда как бы готова нас принять в свое лоно. И только от нас, от нашей духовной энергии и готовности к самоуглублению зависит, пойти ли навстречу ей или бежать от нее, на ту умаленную периферию, в ту тьму кромешную, в которой все течет и ничто не прочно. Мы видели далее, что правда есть высшее благо, совершенство, полнота удовлетворенности, и что это благо, раз мы его усматриваем, без чего невозможно было бы само его искание, необходимо есть. Но оно тоже не просто есть в числе многого иного. Именно здесь то полное адекватное знание, которое мы назвали сердечным знанием или верой, ясно говорит нам, что высшее добро или совершенство и бытие есть одно и то же, что на самом деле и в последней глубине оно одно только истинно есть, и его-то мы разумеем, когда говорим о бытии, о том истинном бытии, которое нам нужно и которого мы ищем. Для отвлеченного или теоретического знания это есть наиболее трудное и парадоксальное утверждение. Не видим ли мы, что многое существующее на свете, или вернее даже все на свете, несовершенно, дурно? Не видим ли мы даже, что совершенство, напротив, неосуществимо в мире и есть только предмет нашей мечты, нашего бессильного томления? Так для холодного теоретического знания реальность становится синонимом несовершенства, а совершенство — синонимом нереальности, только идеалом, чем-то только воображаемым, мечтаемым, бесплотным и призрачным. И, конечно, поскольку под бытием мы будем разуметь эмпирическое существование, реальность мировой природы ближайшим образом и непосредственно так оно и есть на самом деле. Но нам уже открылось, что эмпирическое существование как таковое не только не исчерпывает собой бытия, но совсем не принадлежит к нему, не есть истинное бытие, и что вместе с тем это истинное бытие самоочевидно есть. И когда мы всем существом нашим вглядываемся и сознательно вживаемся в это истинное бытие, мы знаем, что оно есть именно то, что мы зовем совершенством или высшим благом. Здесь мы должны вспомнить то, о чем мы говорили при рассмотрении условий возможности смысла жизни. Простое существование как дление во времени и вместе с тем как бессмысленная растрата сил жизни – в погоне за ее сохранением, конечно, не есть высшее благо, не есть абсолютная ценность, а есть нечто, что осмысляется лишь через отдачу его на служение истинному благу. Но, с другой стороны, это истинное благо, которого мы ищем, не есть какая-то ценность с особым ограниченным содержанием, будь то наслаждение или власть, или даже нравственное добро. Ибо все это само требует оправдания, в отношении всего этого опять встает неотвязный вопрос «для чего?». Мы же ищем такого блага, которое давало бы полноту непосредственной удовлетворенности, и о котором уже никто не мог бы спросить «для чего оно?». И именно такое благо мы называем совершенством. А что значит полнота непосредственной удовлетворенности? Что значит вообще найти настоящее последнее удовлетворение? Мы уже видели это выше. Это значит найти истинную жизнь. Обнаружение и осуществление жизни не как бедного, содержанием текучего, краткого и потому бессмысленного отрывка, а как всеобъемлющей полноты бытия. Мы стремимся к полной, прочной, безмерно богатой жизни. Или, попросту говоря, мы стремимся обрести саму жизнь в противоположность ее призрачному и обманчивому подобию. То сознание, которое в искаженно смутной форме и с лживым, обманчивым содержанием живет во всех наших порывах, страстях и мечтах и образует последнюю, глубочайшую их движущую силу — сознание. Мы хотим жить, подлинно жить, а не только довольствоваться пустым подобием жизни или бесплодной растратой ее сил. Это сознание есть и существо искания смысла жизни. Оно выражает наше основное первичное стремление. В этом смысле, как мы видели, глава 3, верно утверждение «жизнь для жизни нам дана». Нет блага выше самой жизни, но только подлинной жизни, как осуществление и изживание творческого раскрытия абсолютных глубин нашего существа. Совершенство и жизнь одно и то же. А так как жизнь есть не что иное, как внутренняя сущность бытия, как подлинное для себя бытие, самоизживание и самораскрытие бытия, то совершенство и бытие есть одно и то же. Совершенство не может быть только идеалом. Его нет ни в чем, что не есть, а только должно быть. Какое же это совершенство — быть только призраком, тенью, сном человеческой души? То, что мы разумеем под совершенством и чего мы ищем как единственного абсолютного блага, есть, напротив, само бытие. Последняя, чаемая нами абсолютная глубина бытия, последняя его почва и высшее благо, совершенство, совершенная радость, блаженство и светлый покой есть одно и то же. Этого дальше нельзя разъяснить. Этого никаким производным образом нельзя доказать, и для эмпирического сознания это всегда есть парадокс или голословное утверждение. Для сердечного же знания это есть самоочевидная истина, не требующая никакого доказательства и не допускающая его именно по своей очевидности. Это есть простое описание того, чем живет наше сердце, и что для него есть не субъективное его чувство или мечта, а самоочевидно раскрывающаяся последняя глубина сущего. Последняя, абсолютное бытие есть блаженство и совершенство, и наоборот. Блаженство и совершенство есть последнее, глубочайшее бытие, основа всего сущего, так воочию раскрывается перед нами последняя тайна бытия. Лучший образец и символ этой тайны есть, как мы уже говорили, любовь. Ибо любовь — истинная любовь, и есть не что иное, как радость жизни, или жизнь как полнота радости, внутреннее, неразрывное единство жизненной полноты и интенсивности, удовлетворение, жажда жизни и бытия с радостью, блаженством, счастьем. И потому мы понимаем, что Бог есть любовь. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Послание Иоанна. В этом существо религиозной веры. Это сознание тождества последних глубин бытия с абсолютным совершенством, благостью и блаженством есть то последнее проникновение в тайну бытия, которое спасает нас от ужаса жизни. В человеческой душе живут два основных, глубочайших чувства, образующих как бы последние два корня, которыми она соприкасается с абсолютным. Одно есть чувство ужаса и трепета перед глубиной и безмерностью бытия, перед бездонной бездной, со всех сторон нас окружающей и готовой ежемгновенно нас поглотить. Другое есть жажда совершенства, счастья, умиротворения, последнего светлого и согревающего приюта для души. Душа наша раздирается противоположностью этих двух чувств. Она мечется, то охваченная паническим ужасом перед безмерностью бытия, то привлеченная неизъяснимой сладостью мечты о спасении и упокоении. В наших смутных слепых страстях, в бешенстве исступления, в оргийном опьянении вином и половой страстью, в взрывах ярости мы испытываем больное, извращенное единство этих противоборствующих сил. Сам ужас здесь дает мимолетное наслаждение, само наслаждение наполняет сердце ужасом. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Все. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Но нам даровано искупление от этого мучительного противоборства глубочайших сил нашего духа, от этого болезненно-противоестественного их смешения. Мы обретаем его тогда, когда энергия нашего духовного устремления в последние глубины бытия и вместе как незаслуженный дар свыше мы вдруг открываем, что эти два чувства только по слабости и слепоте своей расходятся и противоборствуют между собой. А в последней своей основе суть одно и то же чувство, усмотрение одного и того же абсолютного начала. Это высшее, центральное и объединяющее чувство, вносящее мир и успокоение в нашу душу, есть благоговение. Благоговение есть непосредственное единство страха и любовной радости. В нем мы открываем, что безмерные глубины жизни несут нашей душе не слепое и парализующее нас чувство безысходного ужаса, а радостное сознание величия и неизъяснимой полноты бытия. И что радость, счастье, покой, по которым мы томимся, суть не мечта, не бегство от бытия, а первооснова самых неисповедимых глубин бытия. Благоговение есть страх Божий, страх, дарующий слезы умиления и радость совершенного покоя и последнего приюта. Благоговение есть страх, преодоленный любовью и насквозь пропитанный и преображенный ею. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся же несовершенен в любви. Послание Иоанна. В этом непосредственном чувстве благоговения с неизъяснимой, но совершенной очевидностью, раскрывающим нам последнюю тайну бытия как единство бытия и совершенства, бытия и высшей радости, сразу даны нам те два условия, которые нам нужны для осмысления нашей жизни. Ибо в нем, с одной стороны и прежде всего, нам непосредственно открывается бытие Бога именно как последней глубины, как единство всемогущества и всеблагости. Как бы парадоксально ни было для эмпирического сознания и перед лицом фактов эмпирической жизни это убеждение, оно есть для нас реальный, опытно удостоверенный и потому самый очевидный факт с другими фактами. Наше недоумение, как связать несовершенство и зло мировой жизни с реальностью всеблагого и всемогущего Бога, не может ведь опровергнуть самого факта, ибо он просто самоочевидно есть, а только ставит перед нашей религиозной мыслью новые задачи. И при всей трудности их разрешения мы ясно знаем, что несовершенство мира не есть ни вина Бога, не результат его слабости, а имеет какой-то иной источник, согласимый и с всемогуществом, и с всеблагостью Божией. С другой стороны, непосредственно вместе с этим удостоверением бытия Бога нам удостоверяется и наша причастность к Нему, Его близость и доступность нам. И, следовательно, возможность для нас обретения полноты и совершенства божественной жизни. Ибо Бог не только открывается нам, как иное, высшее, безмерно превосходящее нас, абсолютное начало, но вместе с тем Он открывается нам, как источник и первая основа нашего собственного бытия. Ведь мы непосредственно чувствуем, что мы лишь постольку живем и подлинно существуем, поскольку есть мы в Нем и Его силой. Он сам есть наше бытие. Будучи его творениями, творениями из ничего, бессильными и ничтожными созданиями, ежемгновенно, без его творческой силы, готовыми провалиться в бездну небытия, мы вместе с тем сознаем себя образом и подобием Бога. Ибо он сам светит не только нам, но и в нас. Его сила есть основа всего нашего бытия. Более того, мы сознаем себя сынами Божиими, мы сознаем Бога-человечество, связь Бога с человеком, как сущей идеальной первоосновы всякого эмпирического, тварного человека, в качестве основного, первичного факта самого абсолютного бытия. Мы не можем отождествить себя с Богом, но мы не можем и отделить себя от Бога и противопоставить себя Ему. Ибо тогда мы в то же мгновение исчезаем, обращаемся в ничто. И мы начинаем прозревать тайну боговочеловечения и боговоплощения. Богу мало было сотворить мир и человека. Ему надо было еще наполнить и пронизать собою человека и мир. Его предвечное слово «свет и жизнь человеков» еще прежде создания мира, предопределило то полное, совершенное свое откровение, которое явлено было в Боговочеловечении. Мы только еле коснулись здесь этой тайны, и полнота ее еще не раскрыта нам, но мы понимаем ее первичный, необходимый смысл. Мы знаем, что, будучи бессильными, тленными и порочными существами, ежемгновенно угрожаемыми гибелью, гибелью физической и духовной, мы вместе с тем потенциально вечны, потенциально всемогущи и приобщены к всеблагости вечной силою Бога-человека, что Христос всегда с нами до скончания веков и что лишь от нас самих зависит сполна, целиком наполниться им, облечься в него, прирасти к нему, как ветвь к лозе, и тем самым напитаться божественной жизнью, обожиться. И здесь мы также понимаем, что, как бы трудно ни было нашей мысли объяснить противоречие между нашей эмпирической нищетой и тленностью и метафизической нашей полнотой и вечностью, это противоречие также мало опровергает самоочевидный факт нашей божественности, как мало нищета и убожество человека может опровергнуть знатность его происхождения, достоинство его крови. Какие бы трудности ни представляло объяснение этого противоестественного сочетания признаков в человеке, оно должно быть возможно. И основной его смысл нам даже сразу ясен. Он сводится, очевидно, к некоему падению, к некоторой слабости человека, в которой он сам повинен и которая связана с его свободой, то есть с самим его богоподобием. Бог есть основа человеческой жизни, ее питание, то, что ей самой нужно, чтобы быть подлинной жизнью, чтобы выявить и воплотить себя, чтобы незыблемо себя утвердить. Существование Бога как всеблагости и вечной жизни в этом христианском его понимании совпадает с близостью, доступностью его человеку, со способностью человека приобщиться божеству и заполнить им свою жизнь. Оба условия смысла жизни даны сразу, в нераздельном и неслиянном богочеловечестве. В силу него Божье дело есть мое собственное дело, и, отдавая свою жизнь служению Богу, рассматривая всю ее как путь к абсолютному совершенству, я не теряю жизни, не становлюсь рабом, который служит другому и сам остается с пустыми руками, а напротив, впервые обретаю ее в этом служении. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, то сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить? Евангелие от Луки. Заповедь. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это единственная всеобъемлющая заповедь нашей жизни или что тоже? Заповедь бесконечной, всеми силами души, любви к Богу есть вместе с тем путь к обретению вечного и нетленного сокровища, к обогащению нашей души. Не человек для субботы, а суббота для человека. И наш путь есть не смерть, а жизнь. Поистине, прав Господь, сказавший: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Но вместе с тем это есть путь борьбы и отречения. Борьбы смысла жизни против ее бессмысленности. Отречение от слепоты и пустоты ради света и богатства жизни. Действию Бога в нас и тем самым подлинному осуществлению нашей жизни всюду противодействуют, вне нас и в нас, бессмысленные силы мира, стремящиеся погубить нас. Но таинственный и сердцу столь очевидный смысл христианской веры учит нас, что за видимым торжеством зла, смерти и бессмыслия таится невидимая и все же удостоверенная победа Бога над злом, смертью и бессмыслием. Иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов — безумие. Наша чувственная природа требует, чтобы в эмпирическом, чувственном мире было удостоверено торжество Бога над слепыми силами мира, иначе мы не хотим поверить в Него. И иудеи требовали для веры в Христа, чтобы Он сошел с креста. И наш разум, наша потребность в логической очевидности требует, чтобы нам философски было доказано, что в бытии есть смысл, что Бог подлинно есть. Но вера, будучи уверенностью в невидимом, вещи обличением невидимых, самоочевидностью свидетельствует о том, что расходится с эмпирическими фактами чувственного бытия и превосходит всяческую логическую убедительность. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Это не есть призыв к слепой вере, к рабской покорности авторитету, к ребяческой доверчивости. Это есть призыв к духовному видению, готовности усмотреть и признать высшую очевидность вопреки свидетельству низшей очевидности. Ведь и в других областях, и в областях научного знания нужна аналогичная вера. Когда Галилей, вопреки показаниям чувственной очевидности и настояниям авторитетов, утверждал, что Земля вращается, он также жертвовал очевидностью низшего порядка ради относительно высшей очевидности математического умозрения. Воля к вере, упорство в отстаивании веры нужны не для того, чтобы слепо доверять невозможному и бессмысленному. Они нужны, чтобы упорствовать в сознании, что высшая очевидность имеют преимущество над низшей, который психологически хотя и действует сильнее на нашу природу, но логически имеет за себя меньше оснований, чем высшая очевидность. И по существу никогда не может опровергнуть последнюю, а может лишь по нашей слабости неправомерно вытеснить ее из нашего сознания, заглушить ее в нас. Христианство учит нас этой вере в высшую очевидность Бога человечества, Бога как единство блага и жизни, воплощенности смысла в жизни и потому осуществимости его для нас, несмотря на эмпирическую бессмысленность жизни и логическую невозможность ее философски осмыслить. Это христианское откровение Бога в воплощении Бога Слова только раскрывает нам последнюю очевидность, которую смутно прозревали все великие религиозные мыслители, которую смутно ощущает всякая человеческая душа, ибо душа по природе христианка, как сказал Тертуллиан. Абсолютная осуществленность, воплощенность слова, смысла жизни, и потому его осуществимость в жизни каждого из нас есть очевидность, сохраняющая силу вопреки бессмысленности эмпирической жизни. Достоевский где-то признается, что его любовь ко Христу так велика, что если бы вся истина была против Христа, он был бы на стороне Христа против истины. Мысль выражена, по-видимому, нарочито наивно, потому что не может быть истина против того, кто сам есть абсолютная полнота живой истины. Но смысл ее хорошо понятен. Высшее. Последняя истина постигается в христианстве через преодоление истины низшего порядка, чувственного и логического, и имеет силу вопреки им. Истина, открытая христианством, истина Бога-человечества, основанная на истине Бога-человека, на живом явлении самого Бога, дарует нам уверенность и вместе с тем требует нашей веры, что существо, распятое и умершее на кресте, есть единородный Сын Божий, в котором обитает вся полнота божества и которое своим воскресением незыблемо утвердило победу жизни над смертью, смысла жизни над ее бессмыслием. Метафизическое всемогущество добра удостоверено в самом его эмпирическом бессилии, невозможное для людей не только возможно, но самоочевидно есть у Бога и через Бога. И потому условия смысла жизни самоочевидно осуществлены, несмотря на эмпирическую бессмысленность жизни. И теперь мы понимаем, что наши жалобы на бессмысленность жизни, на невозможность обрести в ней смысл, по крайней мере, отчасти, просто неправомерны. Жизнь имеет смысл. И этот смысл легко и просто осуществим для каждого из нас, ибо Бог с нами, в нас. Он здесь, теперь. Средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло. Мы вечны. С нами Бог. Кто этого не видит и не замечает, тот сам виноват. Его глаза слишком близоруки, его внимание слишком слабое, не сосредоточено. Что эмпирическая жизнь мира бессмысленна, это принадлежит к ее существу. Это так же бесспорно и естественно, как то, что выдранные из книги клочки страниц бессвязны, или то, что в темноте нельзя ничего увидать. Поэтому заключается внутреннее противоречие в самой попытке отыскать абсолютный смысл в эмпирической жизни или до конца осмыслить ее. Мы, правда, имеем законное желание и праведную надежду, чтобы все в бытии было осмыслено, и чтобы всяческая бессмыслица исчезла, сгинула, не существовала. Но истинный смысл этого желания в молитве. Да приидет царство Твое. Истинная цель этого упования, чтобы Бог был всем во всем. Его смысл совпадает с последней задачей, чтобы весь мир растворился в Боге и перестал существовать как нечто отдельное от Бога. То есть как мир, чтобы времени больше не было. Это есть надежда, залог которой — воскресение Христа, надежда на последнее преображение, которое совпадает с концом мира. Везде же, где мы одержимы смутной жаждой осмыслить мир, как он есть, и в мирских же формах осуществить истинную жизнь и абсолютный смысл, мы впадаем в противоречие. Мы жертвуем. Из нетерпения видеть смысл жизни осуществленным, необходимым именно божественными условиями его осуществимости. И что хуже того, мы сознательно или бессознательно изменяем нашей высшей цели. Вместо подлинного, то есть абсолютного, смысла хотим успокоиться на каком-то относительном мирском, то есть бессмысленном смысле. Но зачем же нам нужно было вообще существование этого бессмысленного мира? Отчего Бог не мог сотворить человека и вселенскую жизнь так, чтобы она сразу и раз навсегда была в нем, была проникнута его благодатью и его разумом? Кому и для чего нужны наши страдания, наши немощи, наша слепота, раз они есть, жизнь все-таки бессмысленна, и нельзя найти ей никакого оправдания? Такое возражение постоянно приводят с торжеством неверующие. И как сомнение, оно часто смущает и верующих. Мы забываем при этом, что пути Господни неисповедимы. Мы забываем, что Бог, будучи всеблаг и всеведущ, ведает те глубины блага и разума, которые нам недоступны. Так божественное откровение в книге Иова и в речениях пророков само отвечает на это недоумение. Едва прикоснувшись к таинственной самоочевидности для нас божественного бытия, мы уже думаем, что исчерпали ее, и судим о ней по нашим человеческим понятиям добра и разума. Откуда мы знаем, что то, что мы считаем благом и разумом, подлинно благостно и разумно? Ведь вся наша жизнь, как мы уже знаем, проходит в заблуждениях, в слепой погоне за иллюзорными, обманчивыми благами. Но нам нет надобности ограничиться простой ссылкой на непостижимость для нас Божьего промысла. Ибо Бог, будучи непостижимым, вместе с тем всегда и открывает себя нам, и нам нужно только научиться воспринимать его откровение. Не видим ли мы часто в жизни, в мгновение духовного просветления, что постигшее нас бедствие, страдание, зло служит к нашему благу? Суть очищающей и благодетельной кары Божией, проявление его любви и мудрости. Не сознаем ли мы и теперь, поскольку мы не совсем ослеплены нашими страстями, все равно индивидуальными или общими, что тот хаос бессмыслицы и зла, который затопил нашу Родину и потопил нас всех, имеет вместе с тем какой-то глубочайший религиозный смысл? Что он есть, очевидно, для нас единственный верный путь к религиозному, то есть подлинному возрождению нашей жизни, единичной и национальной? Отчего же мы, руководясь этим примером и множеством ему подобных, не можем допустить, что мировая бессмыслица в целом есть такой же нужный нам и, значит, осмысленный путь к истинной жизни, хотя мы и не понимаем, почему это так? Впрочем, в одном отношении, и притом в самом главном, мы даже способны это понять. Где-то в Талмуде фантазия еврейских мудрецов рассказывает о существовании святой страны, в которой не только все люди, но и вся природа повинуется беспрекословно заповедям Божиим, так что в исполнении их даже река перестает течь по субботам. Согласились ли бы мы, чтобы Бог с самого начала создал нас такими, чтобы мы автоматически сами собой, без размышлений, разумного, свободного решения, как эта река, исполняли его веление? И был ли бы тогда осуществлен смысл нашей жизни? Но если бы мы автоматически творили добро и по природе были разумны, если бы все кругом нас само собой и с полной принудительной очевидностью свидетельствовало о Боге, о разуме и добре, то все сразу стало бы абсолютно бессмысленным. Ибо смысл есть разумное осуществление жизни, а не ход заведенных часов. Смысл есть подлинное обнаружение и удовлетворение тайных глубин нашего «я». А наше «я» немыслимо вне свободы, ибо свобода, спонтанность требует возможности нашей собственной инициативы, а последняя предполагает, что не все идет гладко, само собой, что есть нужда в творчестве, в духовной мощи, в преодолении преград. Царство Божие, которое получалось бы совсем даром и было бы раз навсегда предопределено, совсем не было бы для нас Царством Божиим, ибо в нем мы должны быть свободными соучастниками божественной славы, сынами Божиими. А тогда мы были бы не то что рабами, а мертвым винтиком какого-то необходимого механизма. Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо в этом усилии, в этом творческом подвиге необходимы условия подлинного блаженства, подлинного смысла жизни. Так мы видим, что эмпирическая бессмыслица жизни, с которой должен бороться человек, против которой он должен в максимальной мере напрягать свою волю к подвигу, свою веру в реальность смысла, не только не препятствует осуществлению смысла жизни, но загадочным, до конца не вполне постижимым и все же опытно понятным нам образом есть само необходимое условие его осуществления. Бессмысленность жизни нужна как преграда, требующая преодоления, ибо без преодоления и творческого усилия нет реального обнаружения свободы, а без свободы все становится безличным и безжизненным, так что без нее не было бы ни осуществления нашей жизни, жизни самого моего «я», ни осуществления самой его жизни в ее последней подлинной глубине. Ибо широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Лишь кто возложит крест на плечи свои и последует за Христом, обретет подлинную жизнь и подлинный смысл жизни. И это есть не печальная необходимость, основанная на каком-то непонятном и случайном, внешнем для нас несовершенстве мира. Это есть глубочайший, таинственный внутренний закон человеческой жизни, в силу которого самое существо жизни состоит в свободе, в самоопределении, в возрождении через умирание и жертву. Закон, символ которого указан в пшеничном зерне, который, павший в землю, не оживет, если не умрет. Мы стоим здесь перед последней самоочевидностью, которая столь же таинственна, но и столь же непосредственно понятна нашему сердцу, как и вся наша жизнь. Отсюда ясно, почему смысл жизни нельзя, так сказать, найти в готовом виде, раз навсегда данным, уже утвержденным в бытии, а можно только добиваться его осуществления. Ибо смысл жизни не дан, он задан. Все готовое, все существующее в ней, независимо от нашей воли и от нашей жизни вообще, есть либо мертвое, либо чуждое нам и пригодное разве в качестве вспомогательного средства для нашей жизни. Но смысл жизни должен ведь быть смыслом самой нашей жизни. Он должен быть в ней, принадлежать к ней. Он сам должен быть живым. Жизнь же есть действенность, творчество, самопроизвольное расцветание и созревание изнутри, из собственных глубин. Если бы мы могли найти вне нас готовый смысл жизни, он все-таки нас не удовлетворил бы, не был бы смыслом нашей жизни, оправданием нашего собственного существа. Смысл нашей жизни должен быть в нас. Мы сами своей жизнью должны являть его. Поэтому искание его есть не праздное упражнение любознательности, не пассивная оглядка вокруг себя, а есть волевое напряженное самоуглубление, подлинное, полное труда и лишений погружения в глубины бытия, невозможное без самовоспитания. Найти смысл жизни значит сделать так, чтобы он был, напрячь свои внутренние силы для его обнаружения, более того, для его осуществления. Ибо хотя первое его условие — бытие Бога, есть от века сущая первооснова всего остального, но так как само это бытие есть жизнь, и так как мы должны приобщиться к нему, Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, то мы должны через максимальное напряжение и раскрытие нашего существа искать смысл жизни и улавливать его в творческом процессе приобретения и приобщения к нему. Поэтому также искание смысла жизни есть всегда борьба за смысл против бессмыслицы, и не в праздном размышлении, а лишь в подвиге борьбы против тьмы бессмыслия мы можем добраться до смысла, утвердить его в себе, сделать его смыслом своей жизни и тем подлинно усмотреть его или уверовать в него. Вера, будучи вещей обличением невидимых, невозможна без действия. Она сама есть напряженное внутреннее действие, которое необходимо находит свое обнаружение в действенном преобразовании нашей жизни, и потому вера без дела мертва есть. В этом преобразующем действии, а не в каком-либо теоретическом размышлении, можно найти и последнее разрешение того противоречия между истинной жизнью и всей нашей эмпирической природой, о котором мы уже говорили выше. Мы видели, что зло и несовершенство нашей эмпирической природы каким-то непостижимым образом нужно для осуществления смысла жизни, ибо без него невозможна была бы свобода подвига. А без последней смысл жизни не был бы подлинным смыслом, не был бы тем, чего мы ищем. Напряженность противоположности между бытием и существованием, между жизнью, ее злым и мнимым подобием, каким-то образом выражает само существо нашей жизни как пути к совершенству. Она должна быть, чтобы быть уничтоженной. Ибо это противоречие, теоретически до конца неустранимое, практически может и должно быть преодолено. Правда, не в нашей власти, не во власти нас, слабых, ограниченных и отравленных злом существ, доставить последнее окончательное торжество истинному бытию и сущностному добру. Только оно само и может достигнуть этого торжества. Но ведь оно, как мы уже смотрели это в тождестве совершенства и бытия, и как христианская вера учит тому в лице факта искупления и воскресения Христова, в основе уже имеет эту власть, уже достигла победы. Но от нас зависит уничтожить в себе то, что этому противоречит. Сделать так, как это говорит апостол про себя, чтобы в нас жили уже не мы сами, а жил лишь сам Бога-человек Христос. Это по примеру самого Христа, совершаемое попрание смерти и, следовательно, бессмысленности жизни смертью. Это добровольное самоуничтожение своего тварного существа ради торжества в нас нашего божественного существа, есть реальное, подлинное преодоление основного мучительного противоречия нашей жизни, реальное достижение Царства Небесного. И оно в нашей власти. Таково последнее не умственно-теоретическое, а действенно-жизненное преодоление мировой бессмыслицы истинно сущим смыслом жизни. Его символ есть крест, приятие которого есть достижение истинной жизни.